Звони ему, скажи, да.
Отношение к исходу из Египта. И получилось у нас, что исход из Египта – это основа всей веры. Так писали об этом и Раби Иуда Алеви в Кузари, и Рамбан, которого мы очень подробно объясняли. Тора строится на факте исхода из Египта, который, с одной стороны, является фактом, который можно при желании проверить, было это или нет. О нем мы знаем по традиции. И второе, что сам исход из Египта, он факт обязывающий. Это не просто вера в творение. Тора начинается для еврея не с Берешит Бара Элоким, строго говоря. Начинается она с книги Шмот, с первой заповеди. Так что пришлось даже Раши объяснять, а зачем же нужно было вообще все то, что написано в книге Берешит, начало Шмот до этого. Ответил Раши, что это все необходимое предисловие. Ну, предисловие, оно есть предисловие, а сама эта книга, по сути дела, оно начинается именно там, где начинается. Ходы Шазевахем, Роша Ходашим, этот месяц для вас, начало месяца. Так что получается, что исход из Египта – основа веры. Евреи поверили в Бога в результате исхода из Египта. И вот мы приходим к горе Синай. И там, смотрите, пожалуйста, страничка 17. Там сказано следующее. Ашем говорит Моше: вот я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, и так же тебе они поверят навсегда. Когда евреи поверят, когда они услышат, что я с тобой говорю. До сих пор им приходилось только полагаться на Моше. Он говорит так-то и так-то. Ну, наверное, правду говорит. А может быть и нет. Ну, наверное, правду. А вот теперь уже точно поверят. Почему? Потому что они услышат, как я с тобой говорю. И они услышат, что действительно это факт. Интересно, а до сих пор они не верили? Ведь на самом деле, по крайней мере, дважды в Торе перед этим сказано о том, что народ поверил. Первый раз сказано, когда Моше явился к старейшинам еврейского народа в Египте еще, сообщил им, что Ашем помнит о них, и что он собирается вывести их из Египта. И проделал все чудеса и знамения, когда написано «Ваямин», и поверили. Второй раз где написано, что поверили? Когда стояли, что, наверное, у моря, написано «Ваямину Баашем, у в Мошевдо», и поверили и в Бога, и в Моше. Наверное, мы бы тоже, если бы там стояли, тоже поверили бы. Вряд ли это не, можно назвать неубедительным доводом, то, что происходило там, на берегу моря. Вот выясняется, что после того, как уже поверили, уже дважды написано, что поверили, и все вроде бы нормально, и все хорошо, начинается опять. Вот я прихожу к тебе в толщу облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, и зачем все это? Так же и тебе не поверят. Думаю, уже все верим. Зачем же еще руки выламывать? Уже все уже согласны, все уже. Уже поверили, уже все. Зачем? Прежде всего посмотрим, как отвечает на это Раби Иуда Алеви в Кузари. Снова вспомним, что именно его мысли, мы познакомились с ним первыми, о том, что вся основа Торы, вся основа веры – это именно исход из Египта. Тогда спрашивается задача, а зачем нужно было еще устраивать Синайское откровение для того, чтобы опять поверили? Душ, все верим. Отвечает на это Кузари так. Хотя при виде этих чудес народ поверил в посланничество Моше, в душах людей осталось сомнение, мог ли Бог говорить с человеком. То есть, если мы вспомним три основы, которые сформулировал Раби Йосеф Альба в книге «Аикрим», три основы веры. Вера – это мы верим. А во что мы верим? Обязаны верить в три главных основ. Первое. То, что есть Творец мира, мир сотворен. Второе. То, что он управляет миром, значит, знает о том, что в нем происходит, вмешивается и направляет этот мир в нужное ему направление. Третье, что есть Тора, то есть есть учение, которое Бог передал людям, он не просто создал мир и управляет им, а он еще от них чего-то хочет. То есть, чтобы они тоже как-то участвовали вот в этом процессе. Первые два принципа вообще-то были доказаны уже в ходе исхода из Египта. Было доказано, действительно, как мы это читали в Рамбане, было доказано, что есть тот, кто сотворил этот мир. Мир существует только в силу того, что он сотворен. Доказано было, что есть тот, кто управляет миром. Все чудеса приходили в точно заданное время. Было об этом. Более того, само, когда стояли уже на берегу моря, ведь Мидраш говорит, что увидели эти трупы, это не просто было просто так зрелище, видеть вздутые трупы египетских всадников. Там было еще и другое. Каждому было дано было видеть вздувшиеся трупы именно тех десятников, тех прорабов, тех полицейских, которые до этого их угнетали. То есть здесь было еще и воздаяние. Здесь было еще и наказание за преступление. То есть, что касается двух этих принципов, они действительно полностью, целиком и полностью были доказаны. В них уже сомнения нет. Не требовалось Синайское откровение для того, чтобы хоть что-нибудь добавить в области этих двух принципов. Остался третий принцип. Невуа. Пророчество. То есть...
Что это за
принципы? Принципы, которые сформулировал Раби Йоси Фальбо в противовес Рамбаму, который сформулировал 13. Раби Йоси Фальбо утверждает, что существует только три главных принципа таких, что если одного из них не хватает, тогда человек кофер, а все остальные, они либо выводятся из них. Раби Йоси Фальбо в книге Хаикрим. То, что здесь по-русски мало помогает, потому что это книга философская.
Только путает иногда.
Книга философская, сложная такая. Хорошо. Значит, что касается двух первых принципов, сомнений уже нет, здесь уже все в порядке, но по поводу третьего вовсе не ясно. И хотя написано «Ваямину бэашэму в муше авдо», ведь чем закончилось пресечение моря, что поверили не только в Бога, но и в Моше. Значит, если поверили в Него, значит, он, наверное, посланник Всевышнего, так почему же еще остаются сомнения в пророчестве? Остаются. Можно было подумать, что Тора – это идеи и замыслы человека, которым Бог дает свою помощь и поддержку. То есть то, что Моше поддерживаем свыше, и ему есть помощь и поддержка, в этом сомнений нет, потому что все же видели, когда Моше говорил, что море рассечется, оно рассекалось, когда он говорил, что оно должно сейчас замкнуться, оно так и замыкалось, все, в этом сомнений нет. Но вопрос, вот пророчество, это значит контакт человека с Богом, речь, что тот сейчас слышит, что то, что он нам сейчас, после того, как придем нам завтра на утро, и нам объяснят, что завтра утром нужно вставать на шахарит и надевать тфилин, а в субботу нужно ничего не делать, не работать, и так далее. Вот это уже, вот здесь начинаются сомнения. Почему? Потому что то, что Моше Рабейну человек Божий, да, нет сомнений, конечно. Но ведь идеи, это наверняка все-таки его идеи. А что же вы хотите сказать, что это ему Бог на ухо нашептал, да? А он это слышал? А как он это слышал, извините? А для того, чтобы ухом что-то слышать, нужно, чтобы были звуковые волны, чтобы они до уха доходили. А звуковые волны они должны исходить из какого-то источника звука. Источник звука должен быть сам каким-то материальным. А что? Бог, который нематериальный, который не, все это мы тоже объясняли здесь по поводу атрибута Всевышнего, ему нельзя приписать никакого абсолютно человеческого понятия, ничего, что свойственно материи, никак. Ну так, а как это так? Речь? А как это Моше слушает речь? Все это казалось слишком подозрительным. Поэтому вполне могла выработать такая, могла возникнуть такая мысль, что, конечно, он человек Божий, в этом сомнений у нас нет. Но вот что касается заповеди, которую он придумает, это его заповеди. Нет, мы, конечно, к ним тоже отнесемся с большим уважением. Большой человек. Да? Но, а?
Что Моисей был первым пророком. То есть вот это идея, да, что в его пророчество надо было
пророчить. В его пророчество надо было пророчить. О, Реб Довид спрашивает, а разве Моисей был первым пророком? Это кушья Рамбана на то, что мы сейчас учим. Так что, киванты надо от Рамбана. Пока что продолжим. Им трудно было признать, что речь можно отнести к кому-либо, кроме человека. Ибо речь – физическое явление. Если Всевышний... Что Бог тебе сказал? Что значит, Бог говорил? А как это так говорил? Говорят, это только физические объекты. Желая очистить сердца от сомнений, Бог повелел им осветиться внутренне и внешне, воздержаться от близости с женами и приготовиться к тому, чтобы услышать его. Осветив себя, народ достиг ступени, свойственным пророкам. Так что все были способны непосредственно слышать божественное слово. То есть, говорит Кудари так, как Всевышнему было. Конечно, можно было им дать некоторую небольшую лекцию такую философскую по поводу body-mind problem, каким образом существует связь и взаимосвязь физического с духовным и так далее. Вот. Но это вместо этого делается проще. Ничего не объясняю. Как это может быть? На самом деле не знаем. И после того, как Всевышний продемонстрировал, что это может быть, все равно не понимаем, как это может быть. Но то, что это может быть, все поняли. Каким образом? А просто каждый это сам пережил. Каждый это сам воспринял, то, что Всевышний говорил с ним. Как? Не знаю. Но это есть. Есть вещи, в которые, ну, сколько бы я ни пытался думать, все равно не пойму, как это получается. Но факт отрицать его не буду, потому что вижу своими глазами. Любимый пример. Если человек приходит домой и вдруг видит, что у него на потолке кто-то наследил грязными сапогами. Естественно, в первую минуту хочется зажмурить глаза, да? Открываешь, следы остались. А как это произошло? Не знаю, как это произошло. То ли, может быть, мир немножко перевернулся, то ли была невесомость, то ли еще что-то, то ли кто-то со шваброй это делал, выдумывал. Не знаю. Но это есть, это факт, потому что я это вижу и сомневаться больше не могу. А как это произошло? Не знаю. То же самое и здесь. Как это может быть так, что Творец мира говорит с людьми, и люди слышат, наверное, своими ушами? Ответ – не знаю и знать не буду. Тоже, кстати, та же самая философия утверждает, что вот это вот body-mind problem, то есть психофизическая проблема, каким образом происходит взаимодействие физического и духовного, она принципиально неразрешима. Поэтому понять все равно не поймем. Но то, что это есть, факт. Это произошло через 3 дня. Его явлению предшествовали великие знамения, молнии, громы, пламя, охватившее Синайскую гору. Пламя горело на горе 40 дней. И народ видел его, и видел, как Моше входил в него, и выходил, и слышал, как были произнесены 10 заповедей, на которых основана Тора. Народ принял 10 заповедей не от человека или пророка. Заповеди были ему даны Богом. Вот для чего нужно было Синайское откровение. Для того, чтобы завершить 3 основных принципа веры. 2 были еще раньше, с ними все было в порядке. То, что в Бога мы уже верим, безусловно, и в то, что Он создал мир, в то, что Он управляет миром. Нам остался последний момент – пророчество. Потому что без него относиться к Торе, как к Торе, мы не сможем. Мы будем относиться к ней, как идеям великого человека, Моше Рабейну, с большим уважением. Но.
Даже можно человека.
Пророчество – это же не связано с реальностью. Это духовность.
В ходе...
Это,
сама эта теза требует доказательства. Откуда я знаю, что пророк не слышит ушами? Снова, если бы я перед этим был пророком, то я бы мог бы сказать, когда был пророком, ушами слышал или не ушами слышал.
Но... А? Секундочку, во сне человек слышит иногда что-то?
Пророчество – это не сон. Так, сон – это другая вещь. Сон – это совершенно другая, сон – это другая вещь. Человек, у человека могут в воображении происходить какие-то вещи, да, безусловно. В том, что касается, ну, значит, здесь для того, чтобы, так как объясняет здесь Рабби Леви, откуда происходило сомнение? Сомнение людей происходило из того, опять же, не будучи сами пророками, не зная, как это и что это, то люди выдвигали сомнения, как это может быть, что Бог говорит, если Моше Рабейну скажет, что Бог мне сказал так-то и так, то он сказал, ты слышал? Ну и что, Моше Рабейну был, можно было, конечно, в качестве возможного объяснения дать твое и сказать, вы знаете что, на самом деле это не совсем так, чтобы говорить, это имеется в виду, что это только где-то там духовное, то есть у меня в воображении возникают некоторые, у вас воображение возникает, очень интересно.
Мысли.
Да, мысли возникают, да. Голоса слышите.
Давно началось.
Вот, поэтому... Все это да.
Как сказал Рабар Шалом, этот психолог, он сказал, психологи точно стерли, но они были в конце. Было кому его отправить.
Сказано, что народ принял 10 заповедей.
Это не соответствует тому, что говорит Гмара, что только первые две. Есть еще
небольшие. Это самое предисловие, да? Так он пишет тоже, Каббала Тора, и сразу он переходит на тему пророки.
Совершенно верно, потому что без пророчества, да? Без пророчества нет принятия Тора, очевидно. Очевидно. Но вот возражение, которое есть, нужно сказать, что приблизительно в том же направлении пишет и Раби Авраам ибн Эзра, который был товарищем Кузари, тоже объясняет, почему нужно было Синайское откровение для того, чтобы решить проблему с пророчеством. Тот, кто не принял это Рамбан, и у него есть веские возражения. Смотрите это ниже, там же на той же странице. Чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, говорит Раби Авраам ибн Эзра, что среди евреев были люди, для которых пророчество было делом сомнительным. Хотя и говорит Писание, и поверили в Бога, и в Моше, и его раба, там говорится только «и увидел Израиль». Да, в Яр Исруэль не написано «весь Израиль», «коль Исруэль», только Израиль. То есть были те, которые поверили в Моше, и понимает Ибн Эзра, если уж поверили в Моше, поверили, что он и пророк, но не все. Но не говорится «весь Израиль». И именно так нужно понимать сказанное ему. В этот день мы видели, чем, как завершает еврейский народ свою миссию во время Синайского откровения. То, что они обращаются к Моше и просят, чтобы все это прекратилось. Почему? Они хотят, все, мы уже урок, который должны были получить, мы уже получили. Нам достаточно. Дальше страшно уже просто. Но нам достаточно. А что достаточно? И они резюмируют, что они получили на этом уроке. Что они получили? То, что в этот день мы видели, что здесь у вас, к сожалению, не хватает несколько слов в тексте, потому что просто драйвер принтера их съедает. Что делать? Математическое обеспечение не всегда. Что они увидели? Что может человек слышать слова Бога и остаться жить? А что мы видели, самое главное? Что есть пророчество, что может быть контакт человека с Богом, и человек после этого контакта еще остается живой. Это и есть пророчество. Никого не интересует такой контакт, после которого человек не возвращается к жизни, а остается где-то там в высших мирах, сам будучи уже чисто духовным существом. А вот так, чтобы человек остался жить, то есть остался материальным человеком, который все-таки воспринимает контакт со Всевышним. Вот это мы уже выучили, что оно есть. Стало быть, это и было целью Синайского откровения.
Это Лёй ранее Адам Веха, это не относится к пророку, или же просто пророчество, это не значит видеть Всевышнего.
Нет, это уже Всевышний сказал Моше, это больше того. Это то, что Ашем сказал Моше, когда уже тот был уже пророком. Да? То есть он просил ступень, которая еще выше этого, а это уже не дано. Что он просил, это отдельная история.
Это
да, конечно. И здесь у Рамбана будет возражение. И чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, 10 речений. Так же тебе поверят навсегда, значит, поверят, что ты мой пророк, поскольку отныне поверят в существование пророчества. Значит, до сих пор это все позиция Ибн Эзры. Говорит Рамбан на это, и это неверно. Почему? Первое его возражение. Поскольку потомство Авраама никогда не сомневалось пророчестве. То есть для еврейского народа факт пророчества был основой его, ну, скажем, национальной традиции. Все начинается с Авраама. Почему Авраам должен был бросить все и куда-то идти? Голоса слышал. Ладно, голоса слышал, пошел. Но дальше больше. Когда ему уже сказали зарезать своего собственного сына, которого он ждал 100 лет, Вот здесь уж явно, если бы это были голоса или какие-нибудь еще глюки, человек бы все-таки остановился бы здесь. Так, голоса и голоса, но всему есть граница, всему есть предел. Если было то, что было тогда на горе Мурия, если было жертвоприношение Ицхака, это значит, там было пророчество. То есть, а пророчество — это та вещь, очевидно, при которой человек общается с Богом. Очевидно, так как говорит с другим человеком. И когда у него, точно так же, как у человека, у нормального, нет у него сомнений, что он говорит с другим человеком. Так и здесь. Значит, с трудом можно себе представить, чтобы в еврейском народе пророчество из-за каких-то там философских проблем и непониманий представляло бы собой вещь, которую нужно было доказывать. Это было национальной традицией евреев. Кроме того, и ведь Писание уже сказало, и поверил народ, и принял, это то, что было сказано в Египте еще, когда Моше продемонстрировал чудеса, второй раз, и поверил в Бога и в Моше и его раба. А если проблема в том, что там не сказано весь народ и весь Израиль, ну так ведь и здесь не сказано, чтобы слышал весь народ. Все, как там сказано? Я приду к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой. А почему тогда не сказать, чтобы весь народ мог слышать? Вроде до сих пор были такие, которые еще не поверили, были такие, которые еще сомневаются. А вот теперь уже весь народ услышит и тогда. Сказано народ. Ну так чем народ, который здесь, лучше, чем Израиль, который там? Там сказано, «Ваяр Исраэль увидел Израиль и поверил, значит, Израиль». Что ты хочешь сказать, не все? Ну так тогда согласись, что и здесь не все. А если здесь все, так и там все. Чем здесь лучше, чем там? Не ясно. Ну, после того, как Рамбан выдвинул свои возражения против Ибн Эзры, теперь послушаем, что он сам предлагает. В чем же был смысл Синайского откровения? Зачем нужно было его делать, если все уже было ясно, во все уже поверили? Мне же представляется верным, что слова «вот я прихожу к тебе» означают, что ты должен войти в густую тьму для того, чтобы народ мог слышать, как я говорю. И таким образом они сами станут моими пророками. Им не придется верить услышанному из чужих уст. Писание, но это не для того, чтобы они поверили, что может быть пророчество. Да нет, в это они верят. Но все-таки хорошо, чтобы они стали сами хотя бы на несколько минут пророками. Для чего? Писание говорит об этом, когда сказал Бог мне: собери ко мне весь народ, и я сообщу им мои слова, чтобы они научились трепетать передо мной во все дни. Подчеркивается здесь, во все дни. И также в тебя поверят навсегда. Выгамбиха ямину леолам. И поверят в тебя также навсегда. Имеется в виду навечно во всех поколениях. И если встанет среди их пророк. Здесь Рамбан цитирует пасук из Парашат Реэ в книге Дворим, что если встанет среди их пророк или сновидец, выступит против твоих слов. Ситуация, которая там конкретно рисуется. Появляется человек, который видит сновидения, который слышит голоса, который говорит, что он пророк и так далее, и говорит, что вот у него есть некоторые, скажем, коррективы к Торе. Он предлагает, чтобы в цицит было не, скажем, было бы чуть поменьше узлов, а то слишком длинно. Или наоборот, побольше. Чтобы было не 8 ниток, а чтобы было 12 ниток.
По числу колен
Израиля. Да, например, по числу колен Израиля. Откуда ты это знаешь? Ты сам додумал? Нет, это мне Бог сказал. И как? И как нам вообще-то относиться к этому вопросу? То они немедленно опровергнут его, поскольку уже видели собственными глазами и слышали собственными ушами, что ты достиг самой высшей ступени пророчества. То есть, пророки-то бывают разного уровня. Если бы все пророки были одинакового уровня, то у нас бы была бы проблема. Через пророка Моше мы слышали, что Тора, она вот одна. И здесь должно быть, и в цицит должно быть 8 ниток, и не 12. А приходит другой пророк. Пусть он более современный, пусть он не такой древний, пусть он тоже пророк. А он говорит, надо 12. Бог не сказал, все, отменить 8, ввести 12, и все.
Ну, и стипендия 3000 долларов.
Как теперь? Либо нам нужно... Как к этому отнестись? Так вот, пророчество, оно не все однозначное. Сама Тора об этом указывает, что пророки есть двух уровней. Есть все пророки, это один большой класс, и в нем есть, безусловно, градация. Это одна большая группа. А есть еще пророчество Моше Рабейну. Оно ни с чем, оно вне конкуренции. И станет им понятен через тебя смысл стиха. Не тот, а другой. Если будет у вас пророк Бога, в видении я стану ему открываться, во сне я буду разговаривать с ним. Не так мой раб Моше. Он не такой, как все пророки. Во всем моем доме самый верный он. Лицом к лицу я говорю с ним. Это совсем другое. Пророчество лицом к лицу, которое было там не во сне, а наяву. Конкретное, явное общение. Это только с Моше. Ну, это то, что Тора говорит. А мы через 1000, 2000, 3000 лет нам что? Так вот, для этого и было Синайское откровение. Для того, чтобы еврейский народ сам встал на ступень пророков, не просто пророков, а чтобы еще понял, что пророчество Моше, в котором они приняли участие тогда хотя бы на 2 минуты, что оно стоит над любым другим пророчеством, выше любого другого пророчества, и любое другое пророчество с ним не сравнимо. Поэтому в тот момент, когда появится пророк, он максимум может быть обычным пророком. Другого такого, как Моше, нет и быть не может. Его ступень самая наивысшая. Поэтому, если появится любой другой пророк, мы скажем, пророк, это очень замечательно, очень уважаем, все хорошо. Но по поводу 12 нитей, извините, не примем. Почему? Потому что 8 нитей у нас от Моше, а пророчество Моше, оно вне конкуренции. Это отдельная история.
Это года на
голос уже
а если после перехода через море не были все пророками? Все видели больше, чем...
Нет, это только видение. Это только видение, это еще не значит. То, что показывает видение, это не значит, что сам человек стал пророком. Ведь известная тема, Рамбан, с Божьей помощью, даст Бог силы и времени, когда-нибудь еще дойдем читать Рамбана, который объясняет, известный же вопрос, если такой пророк, как Моше, он может быть только один, совсем только один, а все остальные, они совсем ниже его, это все другое, то как же могут мудрецы сказать, что среди, по поводу того пастуха, вылокам, и не было больше другого пророка, как Моше, бы Исраэль. В Израиле такого не было, а среди народов мира было. Кто это был? Белям. Здравствуйте. Вот им, оказывается, выясняется, что есть еще такой пророк, как Белям. Мы говорим, он только один. В общем и целом Рамбан там объясняет, если коротко выяснить, коротко резюмировать то, что он говорит, там говорится про его пророчество, но не про то, что он был пророком. То, что ему было дано пророчество на уровне Моше, да. То, что он был пророком, нет. Он даже пророком не был. Он даже пророком не был. Стало быть. Еврейский народ тогда, если даже взять все те выражения, что видели больше, чем видел Ихискель, Бен Бузи и так далее, значит, видели, им показали. Но это не значит, что они стали пророками. А вот здесь вот, на горе Синай, все стали на минуточку пророками. И тогда им стало ясно, то, что в дальнейшем, и этим-то решается проблема на века. То есть, это не тут для того, чтобы сейчас их убедить в том. Сейчас уже все нормально, во все верим. Не нужно убеждать и в том, что пророчество существует, в этом мы верим давным-давно. А все, что нам нужно разрешить, это проблему, которую Тора предвидит, что могут возникнуть различные конфликты с лжепророками, да, которые будут пытаться что-то изменять. И здесь ответ на все, на любое утверждение с их стороны будет, мы уже на Синае выяснили, и у нас об этом есть четкая традиция, что пророчество Моше стоит вне всякой конкуренции, поэтому извините. Итак, до сих пор мы имеем 2 ответа. Оба сходятся к одному. Вопрос веры в Бога был окончательно решен в Египте и при переходе через море. Осталось только выяснить, зачем нужно было Синайское откровение. Получили мы 2 ответа. Ответ Ибн Эзры и Кузари для того, чтобы убедить в том, что существует пророчество. Были люди, которые в этом сомневались, все или только некоторые. Ответ Рамбана – нет, в этом тоже не сомневались. Но нужно было убедить в том, что пророчество Моше выше любого другого пророчества, и невозможно с ним никакого пророка сравнить. И снова это, каким образом это испытали? Через собственное восприятие. Сами побывали, да? Сами стали пророками на минуту, сами поняли. Совершенно другим путем идет Рамбам в 8 главе Илхот и Судей Атура, законы основ Торы. Пишет он там следующую вещь. Это слова, как написал Меши Хохм, Самеах, что эти слова явно написаны в Руах Акодыш, это нечеловеческий текст. Поэтому имеет смысл его прочитать в оригинале, а не в переводе.
Вы до сих пор этим качеством обладаете?
Нет, а с тех пор традиция. А до сих пор это видит. Точно так же, как Египет. А что мы в Египте до сих пор живем? Видим до сих пор, как взрываются пирамиды и как не знаю, там кучи саранчи пожирают. Нет, не видим. А тогда как? Традиция. Та самая традиция, непрерывная, передающаяся из поколения в поколение, которая превращает получающих традицию в очевидцев. Это осталось.
Те выводы, которые они тогда сделали,
ощущали. Понятно, да. Вывод на основе ощущений. Почему я подчеркиваю здесь ощущение, что это не то, что когда тебе что-то объясняют, а когда ты сам это переживаешь. Это большая разница. Одно и другое. Как возьми ребенка, попытайся ему объяснить, что апельсин это вкусно и хорошо. Или тебе удастся все-таки заставить его попробовать. Это совсем другое. И это не только по отношению к детям, это по отношению ко взрослым тоже.
Тот, кто участвует, всегда платит больше, чем тот, кто рассказывает.
Очевидно. Очевидно.
Но если им это было по мнению Авраама, да, что если им это было дано, потому что у них могли возникать какие-то сомнения. То есть никто не сомневался в Боге.
Сомнения в пророчестве. В самом факте существования пророчества. Это Ибн Эзра. И Кузари. Почему? Рамбан, говорит, сам факт не вызывал того, что может быть пророчество. Нужно было выяснить еще одну вещь, которая не вызывала сомнений, которая у них тогда и не возникала, может быть, не было вопроса на эту тему. Но все равно этот вопрос нужно было озвучить. То, что пророчество, да, оно, конечно, есть, но не все одинаковые. Есть пророчество сегодня другой лиги. И это пророчество Моше. С тем, чтобы избежать дальнейших неприятностей. С лжепророками. А лжепророки, а вся проблема лжепророков существует только после того, как мы вообще-то в пророчество уже верим. Потому что если бы в самом факте пророчества мы все сомневались, были. Так все бы, да, лжепророки были бы там же, где и все настоящие. Мы бы никому не верили, над всеми бы посмеивались.
Это мнение Рамбама. Есть мнение Кузари и Рабы Эзры, что...
Ну, сам факт вызывал сомнения.
А почему не может быть такого, что сам факт может вызывать сомнения у нас, слышавших эту историю? То есть мы там не были, мы не видели, мы услышали от учителя. У нас тоже могут возникнуть сомнения.
У нас, конечно. По поводу чего? По поводу самого факта или по поводу чего? Или по поводу того, существует ли пророчество?
Ну да.
Так, точно так же, как мы решаем вопрос о существовании Бога, у нас тоже могут возникнуть сомнения, существует он или нет. Да? И поэтому нужно было продемонстрировать то, что он существует один раз в Египте, а потом полагаться на традицию. Точно так же и здесь. Один раз нужно было продемонстрировать, что пророчество существует. Каким образом все это... каким образом просто люди в этом участвовали. Как, например, не знаю, гипноз или еще какие-то вещи. Придет человек и скажет, а я не верю, что бывает гипноз.
Получишь.
Да? Получишь, тебя загипнотизируют и так далее. Тогда если он после этого придет и скажет, я сам это... я в этом участвовал, я просто сам это пережил и так далее. Да? То в дальнейшем, а его внукам останется только слушать то, что он им сам расскажет.
Но это не значит, что они в это будут верить. Полностью, до это, конца.
Это уже общий вопрос.
Для чего им дали? И уже тоже рассказывают.
Это уже Рамбан. Нет. Им ничего не рассказывают. Чего им рассказывают? Это то, что Рамбан...
Пророчество существует. Только они этого сами
не чувствуют. Не. Почему нет? Это утверждает Рамбан. Ибн Эзра и другие говорят, что было сомнение среди евреев в том, что пророчество вообще существует. То есть не знали, в этом серьезно сомневались.
Дело в том, что если какому-то человеку рассказывать о вкусе кокосовых орехов без того, что он попробует, это совершенно бессмысленно. Поэтому Всевышний дает им попробовать, что это такое. Но если мы этого не знаем, если мы не попробовали,
нет,
так что нам
не, безусловно нет. Безусловно нет. Это не значит, что каждый раз, когда появится, это Рамбан уже объяснил, мы это уже озвучили на прошлом уроке. Посмотрите на странице 16. И поскольку Всевышний, так, вверху на 16 странице, начало абзаца. Поскольку Всевышний не будет делать знаков и знамений в каждом поколении для каждого злодея или еретика, Он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминание и в знак того, что видели наши глаза, и передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, их же сыновья следующему поколению. То есть, поскольку не может быть ситуации, в которой каждое поколение, в каждом поколении, в котором найдется, даже не поколение, географически, а в Южной Африке уже все поверили, а в Австралии еще осталось трое парней, которые что-то думали, два пива выпили, ну как-то... не прояснилось. Ну, может, им тоже устроим небольшой исход из Мельбурна куда-нибудь. Да, да. Нет. Ответ нет. Это один раз. Одноразово. В дальнейшем все, что есть, есть традиция. Но традиция, и это снова Рамбан подчеркивает, традиция, традиция и рознь. Потому что когда просто эта традиция, когда где-то что-то когда-то было там, так, то это все вещи, которые и забываются, и предаются через некоторое время сомнения, и начинают возникать противоречия и так далее. Здесь должна была быть традиция очень живая. Поэтому это традиция, которая обрастает массой заповедей, ежедневных действий, которые все связаны с исходом из Египта. И Песах – исход из Египта, Суккот – исход из Египта, и Маца – исход из Египта, и Тфилин – исход из Египта, и Мезуза – исход из Египта, и исход из Египта. То есть так, чтобы это стало вообще частью ежедневного бытия человека. Тогда у него это входит как вещь очевидная, которая раз была, очевидно, то же самое с исходом, то же самое с Синайским откровением. Если будет четкая, если будет очень четкая передача от поколения к поколению, тогда проблема решена. Да? И такая, кстати, Тора сама предусмотрела. Где она предусмотрела? Есть у нас заповедь «Ваегад эт ла-бенха». Ты должен обязательно сообщить это своему сыну, что ты должен. Йома Шерамад это бы Хорев, тот день, когда ты стоял там в Хореве. То есть мы обязаны передавать, это обязанность каждого, передать своим детям. Обязанность истории. Так? И запрет забывать это. Отдельный лав, запрет забывать то, что было на Синае. Передавать своим детям то, что было на Синае, что мы получили там Тору. И запрет забывать это. Так? И сам Рамбан, это, посмотрите, на 19 странице Рамбан начинает это объяснять. У нас здесь только до конца нет. Польза от этой заповеди велика. От какой заповеди? От заповеди обязанности передавать о Синайском откровении с поколения в поколение. Ведь если бы мы получили слова Торы только от Моше, то произошло бы вот что. Смотря на то, что пророчество Моше было подтверждено знамениями, чудесами, мог бы появиться другой пророк или сновидец, который приказал бы поступать вопреки тому, что потребует Тора. Да? Кстати, исторические параллели уже, все это уже было, появился в свое время молодой человек из Назарета, очень харизматичный, очень и так далее. Тоже там воду в вино превращал, и по воде ходил, и так далее, и так далее. Вот тебе, пожалуйста. Да? И если бы он наговорил, правда, он особо многого не наговорил, не успел, немного говорил, но хотел там отменить Матилат. Я да, им хотел отменить. Так. Шаббат не хотел отменить, он разрешил, он хотел только больше разрешения кулот по поводу запрета врачевания в шаббат. И еще он хотел развод запретить. Там. Может быть, лицо как Бейт Шамай, или вообще запретить. Немножко темно. Вот и все. Но и все равно, и на этом уже, и здесь уже вопрос. Так вот, для того, чтобы мы никогда об этом не забыли, что такое было на Синае, что мы получили там Тору не от человека и не от кого-нибудь, а то, что мы получили Тору в результате пророчества непосредственно от Моше. И любой другой пророк, даже если он на самом деле пророк, не берем уже пророков. Пророк, все, сдал все экзамены, имеет статус очевидного пророка. Все понятно. И вместе с тем, если он хоть что-нибудь скажет против того, что сказано в Торе, то здесь мы ему верить не станем. Почему? Потому что мы уже тогда, наши отцы, выяснили на Синае, что пророчество Моше выше любого другого. И это уже было занесено, как очевидная вещь. Харамбам, как мы сказали, вообще идет совершенно другим путем. Смотрите, что он пишет, читаем в оригинале, потому что это жалко читать это по-русски. Моше Рабейну, ло иимину бо Исраэль мипней хаотот шааса, шамаамин альпи хаотот, Еш бы либо дофи, шеевшаш ясе хаот белат пешув. Народ Израиля поверил в пророчество Моше не из-за знамений, которые тот делал. Ведь у того, кто верит на основании знамений, остается в сердце сомнение, потому что знамение можно совершить при помощи колдовства. То есть, все, что было до сих пор, Рамбам относится здесь к той же самой кушье, с которой мы начали наш урок. Если уже дважды перед этим было сказано, что еврейский народ поверил, поверил и в Бога, и в Моше, и поверил народ, все это уже было сказано и в Египте, и у моря. Чего же нужно было еще заставлять их верить? Говорит Рамбам, поверил-то, конечно, поверил, но поверил слабой верой, потому что это еш бы либо дофи, то есть это вера, в которой остается всегда сомнение. Червячок сомнения при такой вере не умирает. делай какие угодно чудеса, какие угодно знамения, какие угодно приведи. Кстати, слово знамение здесь отумофет. Шамамин альпия отот. Это не обязательно знамение чудесное, чтобы кто-то делал восьмерки в воздухе или превращал воду в вино. Имеется в виду и доказательства тоже. Человек, который верит на основе чудес или любых других доказательств, ешь бы либо дофи, у него, в его вере есть изъян. Почему? Потому что это никогда не 100%. Всегда остается сомнение какое, что можно сделать подобное, если знамение, при помощи колдовства. Хотя, конечно, уже в Египте было, сами колдуны сказали, все, мы уже больше не можем. Да. Дуэль там закончилась уже на 5-м раунде, сказали, дальше не выходит. Ну, все равно где-то, а может быть они просто, а может Рабейну где-то, они в Египте учились, а может быть Муше, 40 лет в Египте он же отсутствовал, наверное, ездил в Тибет, куда-нибудь там.
Высшее образование.
Да, там, каким-нибудь гуру и так далее. Конечно, по-дурацки звучит это возражение, но сказать, чтобы оно полностью, чтобы оно было полный нонсенс и при этом возражении, чтобы вера была стопроцентная, нет. 95% – да. Ну, у моря даже 97%, ну, 99%. И все-таки, и у моря там что-то было, ветер там подул какой-то сильный, чего-то там написано ветер, да, там да, было, может быть, да, вот. Опять же, прилив, отлив, вулканическая деятельность и так далее. Или там Великовский со своими Венерами, которые как раз прилетали мимо Земли, и в этот момент они своей гравитацией они сдвинули море. Правда, что задача? Если так, если чудеса не убеждают, то тогда зачем Моше Рабейну творил чудеса? Отвечает Рамбам. Эла, коля вот тот, что я сам уже бемидбар, лифия цорех асаам, лола вираяля невуа. А все чудеса, которые Моше делал в Египте, это только по необходимости, а вовсе не для того, чтобы доказывать свое пророчество. А я царих лашкия это мицриим, кара это ям, вицлиран бетухо. Было безвыходное положение с египтянами. Так, Всевышний загнал нас в ловушку тогда. Спереди было море, с двух сторон крутое ущелье с высокими стенами, а с четвертой стороны египетская конница. Все, бежать некуда. Здесь уж нечего было делать. Пришлось делать единственное возможное. Было делать чудо, каким-то образом проходить через воду. А чтобы египтяне потом не погнались по тому же самому проходу, пришлось их утопить, вот и все. Но это по необходимости. Дальше. Еще он что делал? Очень были, конечно, эффектные вещи, например, с маном. Да? Манна небесная с неба падала. Конечно. А зачем? Это для того, чтобы проявить, какой он великий пророк и так далее? Да нет, просто кушать очень хотелось. А 2,5-3 миллиона человек в Синайской пустыне прокормить, этот проект невозможен. Известно, в 1973 году, во время войны с Йом-Кипура, третья армия, это по советскому уставу, это все стандарты, 70 тысяч человек. Так. Значит, она оказалась там окруженной, 70 тысяч человек. Продержаться они могли недели 3. А после этого кушать и пить хотелось. Их когда окружили, то есть отрезали их, форсировав Синай, да, то пришлось им с вертолетов кидать на эти самые крекеры, воду и так далее. Так, здесь то же самое. Здесь не 70 тысяч человек, 2,5 миллиона. Нет возможности прокормить такое количество людей в Синайской пустыне. Никак. Никак. Таких трудно, даже такое количество трудно и не в пустыне прокормить. Само собой, но уж в пустыне точно. Поэтому пришлось действительно с неба сбрасывать ману. Только не вертолет. Воду не сбрасывали. Вода была, было другое решение. Опять же, чудо. Ну да, все наверное. Был ходячий колодец. Цам-у. Царахнул и мазону, ридлану и таман. Когда нужно было поесть, так сбрасывал на ман. Цам-у, когда хотелось пить, бакала энета эвен, тогда добыл им воду из, Моше Рабейну добыл им воду из камня. Кафру боедат корах, когда началось против него восстание Кораха, и чуть было, все не закончилось очень печально. Пришлось пришлось сделать так, чтобы их земля проглотила. Балау там арец. Вехен коль шарау тот. Точно так же все остальные чудеса. То есть все то, что Моше творил, было по необходимости. Стоп. А то, что было в Египте, какая там была необходимость? Там же наоборот. Если была необходимость в чем? То, что фараон не отпускал из Египта, так можно было сразу, в самые последние удары, сразу, чтобы у него помер его первенец. И он бы сам понял намек, что поскольку он тоже первенец, то он следующий по списку и так далее. И все, вот и... Значит, в Египте, на самом деле, чудеса-то были именно для того, чтобы продемонстрировать что-то. Но Рамбам очень точно говорит, все чудеса, которые Моше явил в пустыне, были сделаны по необходимости. А в Египте? Так и да, для того, чтобы что-то доказать, чтобы что-то продемонстрировать. Почему? Да потому что это не то, что чудо вообще не создает у человека никакой веры. Да нет, создает. Но только недостаточно. Но надо же с чего-то начинать хотя бы. Поэтому с этого начали в Египте, для того, чтобы создать какую-то такую минимальную веру, при которой есть сомнения. Эти сомнения-то и остаются. Поэтому в действительности мы видим, что хотя уже вышли из Египта, как народ ведет себя около моря. Из Египта уже вышли, видели все чудеса, и написано, все поверили, все замечательно. И что теперь? Когда конница фараона настигла, начали над Моше Рабейну издеваться. Так? А что уже, амиблен кварим бы митраем, а что в Египте уже не хватает кладбищ там? Есть проблема. Нужно было обязательно выходить сюда, чтобы здесь помереть. Нельзя было уже в Египте как-то разрешить этот вопрос. Начали над ним издеваться. А как же вся вера? А что же? Верно, вера-то была. Но сомнение остается? Да. Пусть оно на 3%. Но чем этот червячок сомнения хоть на 1%, чем он опасен? Потому что в момент кризиса он разрастается вот так. То есть, пока шли целую неделю по пустыне, все было нормально. Дошли по пустыне, и все. Нет вопросов. Как только попали в кризисную ситуацию, почувствовали себя в мышеловке, вот здесь вот червячок сомнений поднял голову. Стоп. А кто сказал? А может быть, на самом деле нет? А может быть, это Моше Рабейну на нас просто охмурил? А может быть, это гипноз? А может быть, это не знаю что? А может быть, это комета? А может быть, это ракета? А может быть... И начали тут же издеваться. А что теперь Моше Рабейну делать? Творить другие чудеса, но все равно не поможет. Потому что какие чудеса не твори, все равно останется у человека червячок сомнения. Это касается и доказательств тоже. Все это почему? Потому что во всех, когда человек видит чудо, чудо само по себе еще ничего не доказывает. Доказывает себе человек, который после того, как он его видит, он должен сделать вывод. Ага, значит, если так, да море вздыбилось и вдруг встало вот так вот стеной. Так? Ну и что? Человек должен еще сделать себе вывод, даже если это не глюк, предположим, это на самом деле. Ага, значит, если так, то очевидно, какая-то высшая сила здесь работает. Но поскольку это зависит от самого человека, это его здесь роль, да, то в тот момент, когда у человека появляется нежелание, недостаток желания, трудности, то вот здесь вот именно эта часть, она начинает их хромать. А кто сказал, что если так, то... А может быть и не так? Понятно, есть люди, которые вообще не хотят ничего видеть, которые даже когда рядом с ними случается, ну вот, просто очевидно чудесное, просто не видят его. Как это известный анекдот про лорда Нельсона, когда он вышел в свои эскадры в море, чтобы с французами драться, а в последний момент его решили правительство вернуть. И сигнальщик на мачте ему там кричит вниз, лорд-адмирал с берега сигналит. Нельсон быстро все понял, что ему дело. Он достал свою подзорную трубу, приставил к выбитому глазу, посмотрел, что я ничего не вижу. Поехали дальше. Так оно, конечно. Это довольно распространенный способ тоже уходить от необходимости делать вывод. Но даже там, где человек уже сталкивается с фактами, ну вот никак. Оба глаза зрячие и уж никак. Но делать вывод тоже не всегда хочется. И этот вывод всегда он да. Если... Так, то при условии, что А, Б и В, тогда да. Но условие А, Б и В, что здесь не было колдовства, что здесь не было чародейства, волшебства, ветер подул, прилив, отлив. То... И в моменты кризиса это вылезает. Поэтому все, что Моше Рабейну делал в дальнейшем, все чудеса не для того, чтобы продемонстрировать свое пророчество. А все это только по необходимости. Тогда спрашивается на задачи. Продолжает дальше Рамбам. Убамей и мину. Чем тогда можно было убедить? Как же можно было тогда решить этот вопрос, чтобы было на все 100? Бемаамад Ар Синай. А поверили на горе Синай. А что там было? Что там? Чудеса были более крутые, чем до сих пор были в Египте. Что там было? Как там Рамбан это здесь упоминал? И Кузари. Гора тряслась. И огонь там был. Кстати, если почитать это так, просто непредвзятым... А, нет, просто, просто извержение вулкана. Нет, просто извержение вулкана. А в Синае вулканическая деятельность, она, как известно, еще долго, долго там длилась. Ну, а что такого было там? По крайней мере, кажется, в Египте было уж куда более впечатляюще. Да? А что там было такого? А вот что там было. Шейней нурау вилоза. То, что мы там видели своими глазами, а не кто-то другой. Озней нушаму вилоахел. Мы слышали своими ушами, а не кто-то сначала услышал и нам рассказал. Аэш, ваколот, валепидим, вунигашили арафель, ваколь медаберла. Все это мы видели. И голоса мы видели. И пламя мы видели. И то, как Муше зашел в облако. И голос, который говорил ему, ве анушам им, и мы слышали, Муше, Муше, лех, и морда им, как вы как. Муше, иди, скажи им так-то, и так-то, и так-то. Вехену омер, и когда Всевышний напоминает нам, Мама Дарсинай, что он говорит? По ним бы, по ним дебер Ашем и Махем. Лицом к лицу Ашем говорил с вами. То есть, что здесь произошло? То, что было на Синае тогда, то, что изменилось, здесь не было доказательства, которое необходимо, чтобы в нем человек обязательно принял активное участие и сделал бы вывод. Если так, то. На Синае не нужно было делать если этот вывод, если так, то. Ага, если гора трясется, значит, ну это уж точно Бог с нами говорит. Вовсе нет. А была совсем простая вещь. Было непосредственное общение. Когда человек непосредственно общается с кем-то другим, да, то есть ему никто не доказывает, что с ним кто-то сейчас общается. А он это воспринимает как непосредственно так, как мы воспринимаем объективную реальность вокруг нас. Если я говорю сейчас с вами, да, то я знаю, что я сейчас с вами говорю. И мне не нужно, чтобы вы мне сейчас доказывали, а если придет кто-нибудь и сейчас мне скажет так. Значит, сейчас я тебе докажу, что на самом деле ты не здесь, а на самом деле ты сейчас находишься в другом месте, и, не знаю, и находишься сейчас не в Иерусалиме, а находишься сейчас где-нибудь, не знаю, в Одессе, на улице Пастера, и тебе это все снится. Всерьез я к этому не отнесусь. Всерьез я к этому не отнесусь. А я тебе докажу сейчас, буду доказательства приводить, а я... Действительную реальность мы воспринимаем на все 100. Человек, который начинает сомневаться в действительной реальности и воспринимает ее только на 97%, и у него постоянно так, это уже действительно. Ему нужно обратиться за помощью. Вне всякого сомнения. Это то, что было на Синае. Получается, по Рамбаму, в отличие от Рамбана и Ибн Эзры и Кузари, по Рамбаму исход из Египта не решил проблемы веры в Бога. Он только начал ее решать. Он только заложил основы. Это было, была там вера, конечно, в Египте, во время исхода из Египта. Но это была вера ущербная. Ешь бы либо дофи. Ущербность там была. Какая? Сомнение она не убила. А для того, чтобы окончательно убить сомнение. Во все, не только по вопросу пророчества, а начиная с самого первого. Вообще, откуда мы знаем, что Бог есть? Откуда мы знаем? Да с Синаем это. А откуда мы это знаем? Да потому что он там говорил с нами непосредственно.
Зачем потом убивать сомнения?
Нет. Потому что, опять же, потому что если сомнение не убито, если червячок сомнения там остался, да, то в любую кризисную минуту он вырастает. И тогда уже, и тогда уже. Нет. Свобода выбора остается и тогда, когда нет никакого сомнения. Это уже чудеса человеческой личности, что свобода остается и при наличии. И при полном отсутствии сомнений. Каким образом Ейцер это делает? Ейцер всегда напускает, Ейцер умеет напускать арафель, умеет напускать туман. Как он это делает, это. А? Да, 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 да. Есть, когда мы прочитаем, есть очень интересный отрывок из Ховот Альвавот, в котором он рисует всю эту тактику. И, безусловно, начинается все с появления снова сомнений, с того, что мир. Более-менее ясный, черно-белый, сначала превращается в несколько такой нет, сероватый, нет, с дымкой и так далее, так далее, так далее. И пошло, пошло, пошло.
Ну, зачем нужно было в тот момент, зачем надо было убить сомнения?
Обязательно. Вот сам.
И почему это не нужно делать?
Потому что мы на Синае собирались заключить там союз, брит. Союз – это когда двое становятся вместе, насовсем. Да? Представь себе, скажем, невесту, которая спросит своего жениха за час до хупы. Мы совсем вместе? Он скажет, вообще-то да. Ну, на 97%, да, а 3% себе со стороны. Это так, это нет.
Это нет.
Но для этого один раз, мы не заключаем брит заново. Не-не-не-не-не. Мы только входим, продолжаем брит, который был заключен, союз, который был заключен раньше. Мы в него входим. А основа его должна была быть на все 100. И мы только продолжаем его. Мы его только продолжаем. Дочитаем Рамбама до конца. И также сказано, лицом к лицу говорил Господь с вами. То есть что там было главное на Синае? Лицом к лицу. Еще сказано, не с отцами нашими заключил Господь этот союз, а с нами. Откуда видно, что именно Синайское откровение было несомненным доказательством истинности его пророчества? Сказано, вот я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой. И чтобы они поверили и тебе навсегда. Отсюда ясно, что до того верили в него не абсолютной верой, а такой, который оставляет место сомнения. То есть была, конечно, вера в результате исхода из Египта, но вера, оставляющая место сомнения. Таким образом, те, кому он был послан, сами стали свидетелями истинности его пророчества. Нам свидетели нужны. Когда нам нужны свидетели? Когда мы где-то не были, мы отсутствовали, значит, у нас реальность, мы ее не знаем. Поэтому свидетель должен воссоздать перед нашими глазами, ушами, сознанием, воссоздать эту реальность. Он видел, он слышал, он там был, участвовал. Он должен нам рассказать. Он сам свидетель. А могу ему спросить, а кто тебе доказал, что это на самом деле было? Хорошо, ты мне говоришь, что ты видел, что Рабинович одолжил 200 шекелей своему соседу. Замечательно. А кто тебе доказал, что ты на самом деле это видел? Да я это видел. А кто тебе доказал, что ты на самом деле видел? Если я это повторю второй раз, то явно свидетель решит, что судья, наверное, немножко не в себе. Конечно, не в себе. Это мне, там не бывшему, нужно свидетелю. Но свидетелю самому не нужно никакое доказательство. Таким образом, те, кому он был послан, сами стали свидетелями истинности его пророчества. Им не нужно было делать дополнительные знамения. Ведь они и он подобны двум свидетелям, которые видели одно и то же вместе. Каждый из них подтверждает истинность слов товарища, и ни один из них не должен приводить доказательства истинности слов другого. Свидетели спрашивают поодиночке, скажем так, ну расскажи, что ты видел. Я видел то-то, то-то. Замечательно. А вот твой этот самый напарник второй, он тоже это видел? Да. А можешь доказать, что он это тоже видел? Я, конечно, не могу доказать. А что ж ты свидетель? Я свидетель, потому что я сам видел. Но ни один свидетель не должен доказывать правильность того, что видел другой. Так и Моше. А? Так нет, он не Эдмипиет. Два свидетеля пришли, они видели, что мы видели. Так, хорошо, ты видел. А Рабинович тоже видел?
Не понимаю.
Это уже другое дело. Это уже, мы говорим о другом сейчас. Что те, которые стояли там, о чем говорит Рамбам? Те, которые стояли там, им не нужно было доказательства от Моше. Приведи доказательство, что Бог с тобой говорил. Потому что они сами это... слышали, стало быть, им не нужно доказательство его свидетельства. Каждый из них подтверждает истинность слов товарища, ни один из них не должен приводить доказательство истинности слов другого, так и Моше. Весь еврейский народ стал его свидетелем после Синайского откровения. Ему не нужно было делать им знамения. Не нужно было каждое утро вставать в Синайской пустыне и думать, что бы такое, какое коленце вытворить сегодня, чтобы поддерживать свой рейтинг веры в него. Все, это был вопрос решенный. Поэтому в начале его пророчества, когда Всевышний дал ему знамение, которое нужно было сделать в Египте, и сказал ему, и послушаются тебя, это было первый раз в Синайской пустыне, когда Ашем только посылает Моше, и он обещает, ты к ним придешь, и все, и они тебя послушаются, Моше Рабе начинает говорить, нет. А Моше знал, что у того, кто верит на основании знамений, остается много места для сомнений и раздумий, и отказывался идти, говоря, но они мне не поверят. Рамбам решает здесь серьезную проблему. Как это после того, как Ашем пообещал Моше, что они тебя послушаются. Моше говорит, да не, они мне не поверят. Но Ашем тебе сказал, что они тебя послушаются. Что ты начинаешь, они тебе не поверят. Ответ. Имеется в виду, да, я, конечно, буду выдавать им какие-нибудь они чудеса. Они послушаются. Почему? Потому что будут впечатляющие какие-нибудь чудеса, да? Но поверят так, как нужно? Нет, так не поверят. А потом с ними, с теми, кто так не поверил, иди в пустыню. В серьезный момент, когда он будет лезть на какую-нибудь гору или убегать от какого-нибудь Амалека, поди знай, что будет. Пока Всевышний не сообщил ему, чем Ашем рассеял все его знамения, все его сомнения. Тем, что он сказал, «Визел и хаот», вот тебе настоящее знамение какое. То, что когда ты выведешь народ из Египта, то вы будете служить мне на этой горе. То есть что будет? Будет Синайское откровение. На нем, что это будет за служение? На нем все абсолютно сомнения уйдут, потому что будет непосредственное общение. Пока Всевышний не сообщил ему, что эти знамения нужны только до исхода из Египта, а потом, в момент Синайского откровения, раздумья исчезнут. Конечно, нужно было делать чудеса, безусловно. Временная их цель и польза, она есть. Тогда Творец сказал, я дам тебе такое знамение, чтобы они убедились, что я на самом деле послал тебя с самого начала, и в их сердцах не останется сомнений. И об этом написано, и это будет тебе знаком, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, будете служить Всевышнему на этой горе. Получается, что любому пророку после Моше мы верим не только на основании знамения. Так что можно было бы сказать, если сделает знамение, будем слушаться его во всем, что он скажет. Нет, мы верим ему потому, что есть заповедь, которую заповедал нам Моше в Торе, сказав, если сделал знамение, слушайтесь его. Рамбам снова приходит к той самой конфликтной ситуации, которую затронул уже Рамбан. А как быть, когда приходит другой пророк? Так? Почему мы должны верить Моше, а не ему? Почему мы... Вообще-то, с точки зрения Аллахи, пророк должен сначала доказать свое пророчество. Есть экзамены, которые он должен знать. У него должны быть все анкетные данные, все в полном порядке, все у него должно быть хорошо, он должен быть хахам, гибор, ашир, все. После этого он должен еще одно из двух. Либо сделай чудо, либо предскажи будущее. Да? Предскажи будущее, причем что-нибудь позитивное, и что-нибудь недалекое, и что-нибудь, что поддается вообще проверке. Не что-нибудь такое туманное, как трюкстиши этого самого Нострадамуса, а что-нибудь вот такое вот конкретно. Ну, если он все это делает, значит он пророк. Что же мы скажем? Что мы его верим, потому что он нас убедил? Нет. Почему? А он чудо сделал. Значит, чудо на самом деле это никого не убеждает, строго говоря, на самом деле. Правда это? Да, конечно. Так, восхищает и прочее, да, конечно, очень может быть. Ну, поди знай. А может быть, опять же, чародейство, волшебство, магия или еще какие-нибудь штуки. Так. Никогда, то есть чудо никогда полностью не может жить. А почему же мы ему тогда верим? Ведь настолько мы же ему верим, что даже если он потребует от нас каких-то действий, потребует он, не знаю, сейчас срочно развязать войну с, не знаю, с Ираном, да? Мы обязаны его слушаться. Нельзя тому, кто пророк, нельзя ему перечить. Есть наказание тому, кто отказывается слушать пророка. А почему тогда слушать? Хотя это на самом деле касается и пикуах нефеш, и... Ответ не потому, что он нас убедил, а потому, что есть в Торе заповедь. Как другие заповеди? Есть заповедь одевать тфилин. Есть. Есть такая же заповедь. Не верить пророку, а держать того человека, который сделал чудо, держать его за пророка. Вот это заповедь. На что это похоже? Значит, еще раз. Нет, мы верим ему потому, что есть заповедь, которую заповедал нам Моше в Торе, сказав, если сделал знамение, слушайтесь его, обязаны ему подчиняться. Точно так же, как нам заповедано судить на основании показаний двух свидетелей. Хотя мы не знаем точно, свидетельствуют они правду или ложь. Пришли два свидетеля, засвидетельствовали, что действительно Рабинович одолжил 100 шекелей своему соседу. И что? Мы как бы едины обязаны сейчас дать псак Аллаха, что пусть сосед вернет 100 шекелей. А мы уверены в том, что это правда, что действительно это было? Нет, и не может быть никогда такой уверенности. А два свидетеля говорят, да, а может они сговорились. Да, но мы их расспрашивали, и запрашивали, и присягу давали, и с пристрастием, и старались их запутать, и они все... Да. Это может быть, либо они говорят правду, либо что они так хорошо потренировались, что они что запутать их нельзя, одно из двух, либо так, либо так. А что же мы тогда заставляем раскошелиться? Потому что заповедь такая, гзера такату, как все остальные заповеди. Заповедь у нас, если два свидетеля показали, и сбить их с их показаний мы не смогли, несмотря на все человеческие старания, мы должны сделать по их слову. И нас дальше не интересует этот вопрос, а как это на самом деле в реальной действительности там было. Я в той реальной действительности не был. Был бы, видел бы, меня не было. Для меня ее воссоздают только свидетели. И поэтому здесь есть закон Торы. Закон Торы, который обязывает нас, Левсок Дин, что если есть два показания, есть два свидетеля, пусть платят. То же самое по поводу пророка. Не потому, что чудо, которое пророк делает, должно кого-то убедить. Да не убеждает оно никого. Оно только дает, создает логическую ситуацию, в которой Аллаха обязывает слушаться этого человека, который сделал чудо и заявил, что он пророк. Но само чудо не убеждает. И третья Аллаха. Поэтому, если придет пророк и сделает великие знамения и чудеса, и захочет отменить пророчество нашего учителя Муше, его не слушают. И можно быть уверенным, что все эти знамения – фокусы или колдовство. Так как истинность пророчества Муше не основана на знамениях. Так, чтобы можно было сравнить эти знамения. Да? Начнем делать здесь, устраивать табличку. У кого более крутые знамения? Да? Этот самый молодышек из Назарета, он по воде ходил, а мой Шарабейну по дну ходил. Так. Это сам, как называется. Море разверст. А что более, как называется, что более круто, это или это? Нет, мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами то же, что слышал он. А что мы слышали? Тору. А в Торе еще записано, что в отличие от того, что говорит пророк, этот пророк нас хочет убедить, что нужно 12 ниток в цицит, а в Торе их всего 8. Поэтому извините. Обратим внимание, что здесь аргументация иная, не та, которая у Рамбана. У Рамбана все основано на том, что пророчество Моше выше всех остальных. А это выяснено на горе Синай. Здесь не то. Здесь сам тот факт, что мы убедились в существовании Всевышнего и получили там Тору лицом к лицу, а не на основании чудес. А что другой пророк принесет? А я чудеса умею делать, а я 5 рыбками могу накормить. Ну, это замечательно. Да. И что? И что? Ну хорошо, замечательно. Но этим Тору-то отменить нельзя, никак нельзя. Потому что ее-то мы получили не на основании чудес, ее-то мы получили лицом к лицу. Нет, мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами то же, что слышал он. Это похоже на людей, которые засвидетельствовали человеку, видевшему нечто своими глазами, что это не так, как он видел. Я уже этот пример приводил. Если придут мне 2 человека и скажут, сейчас мы тебе сейчас докажем с помощью всяких доказательств и чудес, что ты на самом деле сейчас не в Иерусалиме, а ты на самом деле в другом месте. Не докажете. Не докажете. А? Мы те, которые стояли там?
Не, мы.
Имеется в виду те, которые там стояли. Поэтому Тора говорит.
Не докажет, если они делают, что появляется Красная площадь,
Это значит, что они, это значит только, что они умеют делать, что они умеют делать, что они умеют делать только эти самые чудеса и прочее. Как Ишай вчера рассказывал, чтобы даже корова, не корова, кто там, лошадь пела и плясала. Ну, сказать, ладно.
Играла и пела сама.
Больше ничего не доказывает. Умеют делать чудеса. Ну и что? Ну я-то сейчас адекватно себя воспринимаю, я знаю, где я нахожусь. Я знаю, где я сейчас.
Но все равно должен был остаться какой-то осадок в душе. То есть, по сей день. С тех пор. Но что-то должно быть, чтобы это происходило и дальше. То, что однажды произошло тогда, оно должно происходить и в вечности.
Понятно, что очевидно. Нет. Осталось, в еврейской душе остался какой-то отпечаток, такой, на основе которого в дальнейшем так далее. Но это уже вещи мистические, к которым Рамбам не относится. Очевидно, они, то есть, вещи такого серьезного характера, как вот непосредственный контакт со Всевышним, конечно же, они оставляют безусловно.
Это более реально.
Есть в некоторых книгах такие выражения, что тот человек, у которого ноги его отцов стояли на горе Синай, не может в этом сомневаться и так далее. Есть подобные выражения. Но это не строгие категории, которые можно, на основе которых можно строить. Это вещи, которые...
Это нельзя строить философские какие-то выводы.
Не только философские, не философские, никакие выводы нельзя строить на этом. Это уж послушаешь людей, которые, опять же, они чувствуют, они слышат, они всем сердцем, они так далее...
Что, я имею в виду, что-то должно нам помешать не принять лжепророка. Вот здесь, сейчас.
Лжепророк не мешает принять только одну вещь. Если он противоречит истории. Если у него противоречит истории, нет, хотя я смотрю ему в глаза и чувствую, что врет. Вот внутри чутье какое-то такое. пролетарская.
Потому что вы же нам сами объяснили, что эти противоречия, они порой могут быть настолько тонкие, что их тяжело увидеть.
Нет, имеется в виду противоречие с заповедью. И его можно, если в конечном итоге заповедь, она заповедь, лжепророком воспринимается. Либо человек, есть понятие «митнабе бешем авудазара», человек, который говорит, что его, он пророк, но его послал, не знаю, там, какая-то авудазара, Будда его послал, или Ешу его послал, или еще что-нибудь. Тогда нам даже не интересно, что он говорит, какие чудеса он делает, мы его сразу слушать не будем. Если человек говорит, что он от Бога, тогда и что? И если он все доказал, и чудеса делает, и воду он превращает в вино, и все у него в порядке, все хорошо. И что тебе ей сказать? Мне ей сказать, чтобы вы хорошо учились, не пропускали бы занятий, чтобы вовремя на молитву приходили и так далее, так далее. Все замечательно, хорошо, правильно, хороший пророк, будем с ним жить, будем. Более того, он скажет, а сейчас развяжите войну с Ираном, срочно нужно атаковать Иран. Значит, придется атаковать тоже. Но как только он скажет, то вот вместо 8 нитей нужно 12, что это очень не тонкие, а конкретные вещи, все, здесь его карьера закончилась. Только в этом вопросе.
Есть такое понятие, как мухлон, который по сегодняшний день еще не разрешен. Один рав говорит так, другой рав говорит так.
Если он скажет, что Аллаха как Бейт Шамай, потому что я ученик Бейт Шамай, или потому что мне кажется, что доказательства Бейт Шамай более убедительны, тогда он выступает не как пророк, а как один из мудрецов, как это Рамбам сам пишет в предисловии комментарию на Мишну. Но если он говорит, мне вчера Ашем открылся во сне и сказал, что Аллаха как Бейт Шамай, потому что время пришло и так далее, все уже, завтра придет Машиах, поэтому Аллаха уже сегодня как Бейт Шамай, то мы тут же перестали его слушать. Ло Башамай, и была уже на эту тему история, даже был не пророк, а был Раби Элиэзер, и там он не сам приводил это. И да, он приводил это в качестве аргументов и так далее, но это все не аргументы. Когда он будет говорить, как, знаете, есть махлокет, вы слышали, что Ахазуныш запретил, а Мишна Брура разрешил, и Аллаха должна быть как, не знаю, там, как Мишна Брура и так далее, а не как Ахазуныш, пожалуйста, замечательно, как Пусек Аллахот, мы тебя готовы слушать, ну, несмотря на то, что ты пророк.
Ну, была история с Барковой.
Ну, что там была история, это там не касалось никак... Это никак не касалось ни одной из заповедей. Там не был вопрос о том, как какую-то заповедь разрешить, понятно, отменить и так далее.
На его счет ошибались, заблуждались.
Кто сказал, что ошибались? Сам Рамбам объясняет. Сам Рамбам решает этот вопрос. Объясняет, что никакой ошибки не было, что есть два статуса. Есть потенциальный Машиах, а есть тот, кто доказал, что он на самом деле Машиах. Нет. Лубавичский пытался доказать, поэтому нужно было ввести мельхамот. Была мельхамад и шлемута арет, шлемута ам и шлемута тора. Так это была целая теория, как доказать, что он ведет эти войны, и что он приходит из потенциального Машиаха в настоящего. Так? А поэтому не было никакой... На самом деле Бар Кохва отвечал всем критериям, всем признакам, что Машиаха... чтобы быть потенциальным Машиахом. Он войны вел, он римлян выгнал из страны. Рим чуть на этом не... Началось такое веерное восстание из одной провинции в другую. Римская империя чуть-чуть не погорела, не прекратила свое существование. Он воевал Мельхамот Ашем, он и воевал и за Тору, он заставлял. Любопытно, что из всех писем, которые остались от него, все, так сказать, его историческое наследие, так есть одно письмо, в котором приказ посадить за решетку этих самых миним, скорее всего, христиан имеет в виду, в общем, неправильных людей. А второе, это жуткие угрозы какому-то там начснабу, если он не доставит в армию этих самых лулавов, что его там посадят в колодки и не сгноят его.
А то, что он сказал народу, кто с ним попризает себе правые пальцы? Это не противоречит Аллахе?
Ну, значит, это самый... Это вопрос, очевидно, альпидин, это, наверное, неправильно, потому что просто так себя уродовать нельзя и так далее, и так далее. Но это еще не значит, что он себя... Это уже момент, когда, по крайней мере, до определенного момента он вполне отвечал всем. Так.
Храм начал строить?
Скорее всего, не начал. Было намерение. Но планы построения храма были. Да, видели мы все это самый полушекель, который он уже печатал свою монету, все шло, все было на мази. Поэтому он был, потом, когда выяснилось, что это не так, значит, он оказался, был потенциальный Машиах, но не...
он сам понимал, что он как бы...
Я не знаю, что он понимает. У нас об этом, наши знания об этом минимальны, практически не осталось ничего. Стало быть, заканчивает Рамбам. Поэтому Тора говорит, что даже если сбудется знамение, не слушай слов этого пророка, потому что он хочет с помощью чудес и знамений отрицать то, что ты видел собственными глазами. А поскольку мы верим знамению только потому, что так заповедовал нам Муше, то как же мы можем принять знамение, направленное против пророчества Муше, которое мы видели и слышали? Итак, три подхода, которые мы видели здесь. Два довольно близких, которых объединял Рамбан и Кузари, объединяет их то, что они видят именно в исходе из Египта основу веры, а Синайское откровение, оно только должно решить проблемы с принятием пророчества или именно пророчества Муше. И подход Рамбама, что и сама вера до Синайского откровения была вера, только допускающая сомнения. Для того, чтобы стать верой, необходимой для заключения союза, чтобы быть в действительности избранным народом и принять Тору без какого-то сомнения, для этого нужно было Синайское откровение. И только оно завершает вопрос веры. На этом мы сегодня закончим. По-моему.